Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Паводок на востоке России, в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях готовятся к пику наводнения. Вода затапливает улицы в крупных городах. Началась эвакуация жителей многоэтажных домов. В районы бедствия приезжают новые волонтеры из других российских регионов. В США собирают подписи под петицией к руководству Metropolitan Opera с просьбой посвятить постановку Евгения Онегина российскому ЛГБТ-сообществу. Компания по выборам мэра Москвы Сергей Собянин высказывается против отмены регистрации кандидатом Алексея Навального. Штаб Навального, в свою очередь, не будет оспаривать решение суда, отказавшегося снять с выборов Собянина. В Волгограде сегодня отмечают День памяти жертв бомбардировки Сталинграда. Именно отмечают. В честь скорбной даты состоится масштабное байк-шоу. Это вызвало недоумение у многих жителей города. И спорт. Российские футбольные клубы успешно начали выступление во втором по значимости европейском турнире – футбольной лиги Европы. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Начнем нашу программу с событий на востоке России, где продолжается одно из самых масштабных в истории страны наводнений. Затоплены тысячи домов и сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. Разлив реки Амур в результате паводка называют беспрецедентным. Подобный уровень подъема воды не фиксировался ни разу в истории пострадавших регионов. Пик наводнения еще впереди, он ожидается в эти выходные. В нашем эфире сегодня репортажи и прямые включения корреспондентов «Радио Свобода» с места событий. И начнем мы с Хабаровска, где власти вынуждены эвакуировать уже не только жителей так называемого частного сектора, одноэтажных домов сельского типа, но и обитателей многоэтажек. Каково это, жить в большом городе, который с каждым днем все больше затапливает вода, мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Ну, начнем с того, что уровень Амура сегодня, вот по последним данным, составил 718 сантиметров. И в некоторых местах, вот там, где город близко подходит к реке, вода уже просто находит себе выход то тут, то там. Это ощущается и на центральной набережной краевого центра, и на одной из основных автотрасс города, улица Пионерская. Кстати говоря, из-за этого дорога частично перекрыта. В некоторых местах даже туда пропускают только пассажирские автобусы и грузовики, которые доставляют строительные материалы для дамбы. Из-за этого на других автотрассах возникают пробки. И если, допустим, раньше из спального южного района Хабаровска до центра можно было доехать, ну, максимум за полчаса, то сейчас эта дорога в лучшем случае займет час, а то и больше, особенно это сказывается в час пик. Кстати говоря, не все автолюбители адекватно воспринимают советы сотрудников ГИБДД не ездить на подтопленную улицу. Один такой лихач вот сегодня просто провалился в промоину, слава богу, не глубоко. Машину удалось вытащить автофургоном мимо проезжавшим. Ни машина, ни лихач не пострадал. Эвакуация идет жителей нескольких подтопленных домов. Примерно предполагают, что придется эвакуировать около 850 человек. Но опять-таки не все, к сожалению, воспринимают вот этот совет уехать во временный эвакопункт адекватно. Случился даже сегодня просто парадоксальный случай, а именно пьяный дебош. Когда сотрудники полиции пришли в один из подтопленных домов и сказали людям, что нужно эвакуироваться, выяснилось, что эти люди нетрезвые. Оказывается, они, видимо, что-то отмечали или, может быть, просто решили спиртным, так сказать, заглушить вот это тревожное состояние. Ну и слово за слово, после долгих уговоров уехать, случилась потасовка между вот этими людьми и сотрудниками полиции. В результате один из них был задержан, и сейчас на него составляют протокол по статье хулиганства. Еще нужно отметить, что в ходе вот этих спасательных работ спасают не только людей, но и животных. Ну, я уже в своих репортажах говорил о том, что выводят с лугов затопленных коров, лошадей и так далее. Буквально два дня назад сотрудники МЧС спасли зайца со сломанной лапой, передали ветеринарам. А буквально сегодня при постройке дамбы, как раз вот на улице Пионерская, о которой я говорил выше, военные сняли с дерева кота. Он, видимо, всю ночь пробыл на дереве, потому что очень сильно промок, истошно кричал, но передали его в руки эвакуированных жильцов. Из-за того, что закрыта набережная на стадион Ленина, где проводит матчи хабаровская команда «Скайэнергия», тоже не попасть. Сначала, как я уже говорил, закрыли именно основную часть набережной, но вот потом пришлось закрыть и часть, которая прилегает к стадиону Ленина. Так вот, как раз в эти минуты проходит очередной домашний матч «Скайэнергии». Сегодня хабаровчане принимают «Газовик» из Оренбурга, и этот матч приходится проводить на другом поле, как говорится, подальше от воды, на стадионе «Юность», который находится в одном из спальных районов Хабаровска. Понемногу уже отключают свет в некоторых пригородных селах Хабаровска, но это там, где уже вода подходит тоже к жилым домам. Кое-где подтоплены трассы, уже даже, вот насколько я знаю, как мне люди рассказывают, есть риск того, что, допустим, человек уехал из села или уехал в село, но можно уже, как говорится, обратно не вернуться, потому что водители некоторых автобусов уже даже не рискуют ехать. Есть кое-где, конечно, объездные дороги, но говорят, что и там уже вода понемногу подступает, и ездить становится довольно-таки опасно.
Алексей, что говорят гидрологи? Это уже пик наводнения или он еще впереди?
Пик наводнения еще впереди. Предполагалось, что вот на этих отметках Амур остановится, но дело в том, что в город пришли сильные осадки. Они, в общем-то, прекратились, ну, буквально где-то, может быть, на день с небольшим. Вчера с вечера снова у нас идут дожди, и они будут, как говорят синоптики, продолжаться еще где-то двое суток. А потом будет еще одна серия довольно-таки сильных осадков, и она захватит не только Хабаровск, но и некоторые районы края, прежде всего южные. А там как раз протекают в том числе и притоки Амура, в частности Уссури. Синоптики, опять же, не берутся сказать на 100%, как повлияют вот эти осадки на Амур и его притоки, но то, что повлияют, это, видимо, однозначно, и Амур будет повышаться. Тем не менее, максимальная отметка, о которой говорят гидрологи, это 7 метров 80 сантиметров. И, скорее всего, после этого Амур потихоньку начнет снижаться, но, как на днях предупредил начальник управления гидромета по Дальнему Востоку Александр Гаврилов, спад будет очень медленный, и в некоторых местах, ну, может так случиться, что вода простоит минимум полмесяца.
Из Хабаровска передавал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин. В этот город для помощи местным жителям и спасателям в борьбе с прибывающей водой каждый день приезжают новые волонтеры из Москвы. Многие из них уже имеют опыт работы в подобных условиях после прошлогоднего наводнения в Крымске. С одним из участников благотворительного проекта «Нужна помощь» Артемом Айвазовым побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Мы прилетели вчера рано утром, по местному времени, в 8 утра. И за вчерашний вечер мы наладили контакт с местной, с областной администрацией, что позволило нам открыть, там, скажем, департамент молодежной политики штаб. Сегодня он стал полностью функционировать, потому что к нам приехало еще несколько волонтеров. Нам удалось собрать около 450 тысяч, и сегодня сделать уже первую порцию закупки и развести ее в 11 продажных районах. Что касается в целом обстановке, ситуация сложная, потому что вода до сих пор не уходит, а затоплены огромные участки. То есть надо понимать, что это не просто река вышла из берегов, да, а русло даже потерялось. Просто едешь по дороге, и на протяжении около 8 километров просто стоящая вода. И это как бы цельное такое получилось кубохранилище. Большое количество жителей эвакуировано в центр временного размещения. Мы их тоже вчера посещали. Там они чувствуют себя прекрасно. То есть они снабжены всем необходимым. Одеждой, спальными принадлежностями, предметы личной гигиены. Там у них организован досуг, телевизоры, там, спорт какой-то на остальные время, шахматы. Но есть один нюанс. Многие люди отказались эвакуироваться. Этим создают определенные проблемы для МЧС, ну и для вообще ситуации в регионе. Мотивирует это тем, что боятся мародеров, также тем, что у них осталось подсобное хозяйство. Действуют они против правил, то есть МЧС каждый день готовы там увозить оттуда людей, но как только вода перестала прибывать, многие люди стали возвращаться на места, не регистрируясь, скажем, в штате, в местной администрации, тем самым создавая проблемы со статистикой, да, то есть мы когда вчера были в поселке, там, по данным администрации, в поселке у них сейчас находится 140 человек, из которых 19 детей, по данным уже местных жителей, которые на лодке поплывают в каждый дом, они говорят, что их около 230 детей. Люди возвращаются в дома, сидят, не выходят, не ходят в администрацию, а после этого жалуются на то, что к ним не приходит там помощь в виде там воды, которую МЧС разводит каждый день, да, потому что они просто не знают, что люди там есть.
Понятно ли, в каком состоянии дома людей? Это настолько катастрофические разрушения, как в Крымске?
Здесь абсолютно другая ситуация с Крымском, потому что в Крымске был просто целевой поток и волны, да, которые своей, так сказать, мощью, волной сносили просто дома, приносили грязь, камни и тому подобное. В принципе, было много домов просто разрушено, да. Здесь же характер потопления абсолютно другой. здесь вода прибывала постепенно. Вот, люди знали о наводнении и готовились, но никто не знал, в каких районах и откуда дойдет вода. И есть ситуации, когда в жилой части дома воды нету, да, но полностью заполнены подвалы. И откачивать воду оттуда бессмысленно по той причине, что ну, вода в полях, и грунтовые воды вновь ее будут поднимать в подвалы. От этого сыреют полы, портятся стены. Есть же ситуация, когда там, скажем, вода заходила на 30 сантиметров, на 40, на первый этаж. Повредила там мебель, холодильники, там технику какую-то.
Говорил Артем Айвазов, волонтер из Москвы, приехавший в Хабаровск для помощи в борьбе с последствиями паводка. А сейчас репортаж еще из одного крупного города, оказавшегося в зоне подтопления, Благовещенска. Как рассказывает Антон Лузгин, корреспондент «Свободы», жители одного из расположенных в зоне наводнения сел выражают недовольство маленьким размером компенсаций, обещанным властями за утраченное и испорченное имущество.
Жители затопленной Владимировки, расположенной рядом с Благовещенском, намерены бороться за то, чтобы им выплатили полную стоимость поврежденного имущества. На сегодня пострадавшим от наводнения предусмотрена компенсация в 100 тысяч рублей, если дом стал непригоден для жилья. Этих денег не хватит даже на ремонт тех домов, которые были лишь частично подтоплены, считают местные жители. Говорит Виктор Петров.
На самом деле объединяться и подавать иски. И чтобы не вот этими отмазываться, которыми я по-другому не могу сказать, там, подачками, а чтобы взяли и выплатили энергетике хорошую сумму каждому жителю подтопленного района. Потому что цены на электроэнергию, они не забывают поднимать. Вот не забывают.
Уже создано общество затопленной Владимировки, которое намерено добиваться компенсации в полном объеме. «Мы не должны платить за электричество, когда будут идти восстановительные работы», заявляют пострадавшие, поскольку энергетики, по их мнению, напрямую виноваты в этой катастрофе. То, что ГЭС защищает от паводков, это миф, считает жительница Владимировки Ольга Пожарская.
«Я здесь родилась. Я очень хорошо помню, мне уже много лет, 72-й год, когда было наводнение, и вот все это затоплено было до самого там, до Волкова. Мы жили на берегу и видели вот это разливное поле. Помню, когда было сказано, товарищи амурцы, это последнее наводнение, сдается ГЭС, специально предназначенное для отвода паводка. Не будет никогда».
Во многих районах области сегодня нарушено транспортное сообщение из-за размытых дорог. Из села Верхнеблаговещенское проблематично добраться до областного центра. МЧС было вынуждено закрыть мост, соединяющий село с дорогой на Благовещенск. Несколько дней мост простоял в воде, есть опасность его разрушения. О том, что сейчас происходит в пригороде столицы Преамурья, рассказывает местный житель Александр Колесников.
Крайно затоплены и огороды, есть и дома затоплены. Вот буквально далеко уходить не надо, вот от моста дома затоплены в обои стороны. Выше вверх от дождей сильно затопило тоже, плюс к этому штормор поднялся и дождевая вода. Но огороды практически у всех затоплены.
В Благовещенском районе остаются подтопленными более 1000 домов. Эвакуировано около 2000 человек, из них 270 находятся в пунктах временного размещения. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Сложной остается паводковая ситуация еще в одном регионе – Еврейской автономной области. Здесь подтоплены более 700 домов в 25 населенных пунктах. Особенность ситуации – угроза прорыва дамб. Корреспондент «Радио Свобода» в Биробиджане Владимир Иващенко сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Владимир, здравствуйте. Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в связи с паводком в вашем городе, и какие прогнозы делают метеорологи и спасатели?
Здравствуйте, Марк. Прогнозы неутешительные, такие же, как и в Хабаровске, и в Благовещенске. Угроза прорыва дамб существует уже потому, что, как вы сказали в начале передачи, превышен максимальный исторический уровень воды в реках. Дамбы у нас построены, они многокилометровые, 10-километровые. Вот село Новое защищает 28-километровая дамба. Но село Новое сейчас затоплено и плавает в воде. Потому что те дамбы строили под исторические максимумы 1984 года, когда было тоже сильное наводнение. А сейчас вода поднялась в Амуре гораздо выше. И, например, в Ленинске село, это наиболее пострадавшее село, там максимум, вернее, да, максимум превышен уже на 110 сантиметров. Но местные жители собрались и построили дамбу на 170 сантиметров, еще добавили, нарастили. То есть они держат эту дамбу. Там просто, говорят, героическая борьба идет. Люди дежурят и день, и ночь. Кто-то работает, не жалея сил. А, к сожалению, есть и такие примеры, когда просто сидят и смотрят. Вот это наводнение выявило еще и такое
отношение различное у местного населения. Кто-то ищет денег, а кто-то, наоборот, старается, работает. Биробиджане, он стоит, наш город, на притоке Амура, на Бире. И здесь тоже очень высокая водность. Буквально сегодня целый день идет дождь. И вот вы вначале говорили, что это такое жить в городе во время наводнения. Это весь город ходит в резиновых сапогах. Чем больше сапоги, тем лучше. Мы как-то раньше стеснялись ходить в сапогах. Это считалось вроде как даже немного неприлично. Но я смотрю в окно сейчас. Люди идут в сапогах, есть модные сапожки, а кто-то просто вот так вот. И дамба в Биробиджане тоже есть, Бира растет, у нас шли два дня дожди. Но, как говорят специалисты, эта дамба выстроена под вал воды, чтобы защитить город на случай, если вдруг вода резко пойдет. А когда вода вот такая высокая стоит уже три недели подряд, то дамба начинает дренировать, и буквально весь город в воде. Везде лужи, 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 дороги не справляются, люди недовольны, конечно. Очень много слез. Вот даже по телевизору показывают из этих районов пострадавших наших, Ленинского. Там женщины стоят, ну и плачут, потому что дома погибли, все имущество. Они все успели спасти имущество. Рассказывали многие, что вот погрузили в машину что-то, повезли. И хотели вернуться обратно, побежать, а уже вода, не проехать все. И там многое осталось. Кто-то набрал кредитов и накупил холодильники огромные. Плазмы, компьютеры у каждого ребенка. А когда крикнули наводнение, что первым схватил? Документы, деньги, золото, ну и мелочь. А все это осталось там и погибло. И вот действительно, как Благовещенский говорил коллега, маленькие очень компенсации предусмотрены. И наши власти, еврейской там области, уже обращаются в правительство России, чтобы в тех случаях, когда дома не подлежат восстановлению, не выдавать деньги, может быть, а построить просто новые хорошие дома в безопасных таких местах. Такой вариант рассматривает решение этой проблемы. И уже объявлено, что примерно 30% домов, вот, которые сейчас затоплены, а вы говорили, что их больше 700, не будут подлежать восстановлению, потому что у нас вода не просто грязная, она очень грязная. Тут и скотомогильник затоплен, правда, пока он, слава богу, безопасен для населения, там каждый день берут пробы. Ну, я извиняюсь, усадьбы затоплены, там чего только не было. И вот жители опасаются, у них деревянные избы эти, старинные казачьи, они же бревна напитались этой грязной водой. И суши, не суши, говорят, бесполезно, она жить там будет невозможно. Кладбища тоже, к сожалению, затоплены. И сейчас власти наши готовят общежитие, потому что вот до зимы-то осталось всего месяц с небольшим до начала отопительного периода, у нас вот рано начинается зима. И готовят общежитие, примерно 1000 человек уже разместить на зиму. Люди будут жить в этих общежитиях. Кто бюджетник, вот в селе Ленинском он жил, предположим, а сейчас его будут выселять в Биробиджан, это 150 метров на север. Тут, конечно, не работа ничего, так вот решили бюджетникам сохранить зарплату, что только они, ну, не имели деньги на пропитание, как говорится, по-человечески подойти к людям. А кому-то пособие по безработице назначат. Также хотят сделать продовольственные пайки, регулярно выдавать продовольственные пайки таким людям, переселенным, чтобы они могли, ну, элементарно выжить. Вот такая у нас ситуация.
Спасибо, Владимир. Держитесь. Владимир Иващенко из Биробиджана. О ситуации, вызванной разливом притока Амура, реки Бира. Все новости о масштабном наводнении на востоке России, видеорепортажи наших корреспондентов и фотографии с места событий на сайте свободы www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Имидж некоторых ведущих российских деятелей культуры может пострадать в Соединенных Штатах в результате российской борьбы с пропагандой гомосексуализма. В частности, к этому может привести беспрецедентная кампания 75-летнего американского композитора Эндрю Рудина, который начал сбор подписей под онлайн-петицией с призывом к Метрополитен Опера, ведущему оперному театру мира, посвятить первое в новом сезоне представление оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ-сообществу. Под петицией уже собрано около 7 тысяч подписей. Она вызвала внимание ведущих американских газет. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Открытие сезона в Метрополитен-опера – это главное светское событие года в Нью-Йорке, не исключено и в стране. Это место встречи людей с положением, с деньгами, известностью и большими амбициями. 23 сентября сезон откроется новой постановкой Евгения Онегина, готовившейся несколько лет. Спектаклем будет дирижировать Валерий Гергиев. В одной из главных партий выступит Анна Нетребко. Для композитора Эндрю Рудина это событие обрело особую символичность. В своей петиции на сайте change.org он пишет, что участие Гергиева и Нетребко, поддержавших Владимира Путина и его закон о запрете пропаганды гомосексуализма, оскорбляет память выдающегося русского композитора Чайковского, принадлежавшего к сексуальному меньшинству и страдавшего в результате этого, равно как оскорбляет и прогресс в области равноправия, достигнутый в Соединенных Штатах. Эндрю Рудин призывает посвятить это представление оперы Чайковского ЛГБТ-сообществу. В интервью «Радио Свобода» он извинился за неточности, содержащиеся в его призыве, и рассказал о том, почему он решил провести эту необычную акцию. «Я сожалею о том, что после того, как я написал текст петиции, я не отложил его в сторону на 2 часа и не перечитал текст свежим глазом. Я знал, что Гергиев и Нетребко являются союзниками Путина. Но я был неправ, заявляя, что отсутствие с их стороны критики в адрес закона, направленного против ЛГБТ-сообщества, означает, что они за этот закон. Вместе с тем, господин Гергиев хранит молчание по этому поводу, а госпожа Нетребко ограничилась общими словами о том, что она всех любит и выступает против дискриминации. Но она, естественно, не упомянула этот конкретный вопрос. Как вам пришла в голову идея организовать столь необычный протест, образно говоря, в главном храме искусства Соединенных Штатов? Я испытал чувство ужаса при виде происходящего в России. Будучи геем, я испытываю глубочайшую гордость относительно перемен, происходящих в нашей стране. Но когда ты видишь, что на другой стороне мира одобряют дикие репрессивные меры, ты не знаешь, смеяться или плакать. И представители страны, которые так относятся к своим сексуальным меньшинствам, приезжают сюда, чтобы представить оперу Чайковского. Буквально сегодня один из знакомых привлек мое внимание к созданному российским государством фильму о Чайковском, в котором утверждается, что он не был гомосексуалистом. Что будет следующим шагом? Они сожгут его дневники, письма, переписку с братом. А как вы представляете себе эту акцию поддержки ЛГБТ-сообщества в стенах Метрополитен-оперы? Я не считаю, что ради этого должен быть прерван спектакль. Интересную простую мысль высказали в комментариях читатели «Нью-Йорк Таймс». Они предложили вывесить в театре радужные символы ЛГБТ-движения. В свое время красная ленточка стала всемирным символом борьбы со СПИДом. Впервые мир ее увидел на церемониях вручения театральной премии Тони, затем на Оскар. Эта ленточка на груди известных актеров и музыкантов сыграла гигантскую пропагандистскую роль, привлекая всеобщее внимание к проблеме. Я не знаю, как в этой ситуации решит действовать Метрополитен Опера, но, на мой взгляд, они должны что-то сделать, чтобы разрядить обстановку. А что бы вы ответили критикам, в том числе руководству оперы, которые упрекают вас в том, что вы пытаетесь использовать храм искусства, по сути, для политической борьбы? Я думаю о Ростроповиче и Вишневской, об их защите Солженицына. Они не боялись возвысить голос в его поддержку. Да и Метрополитен-опера не была чужда политике в прошлом. Когда я рос, например, на ее сцену не допускали артистов афроамериканцев. На самом деле мы не пытаемся втянуть театр в политику. Мы лишь призываем его сделать небольшой жест. Мы не требуем от него громких заявлений. К сожалению, именно Анна Нетребко и Валерий Гергиев, публично заявляя о своей поддержке Владимира Путина, политизируют искусство. Таково мнение композитора Эндрю Рудина, инициатора петиции с призывом к Метрополитен Опера посвятить премьеру оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ-сообществу. Пока под петицией собрано сравнительно немного подписей, всего около 7 тысяч. Среди подписавших, например, режиссер Бартлетт Шер, поставивший несколько спектаклей в театре, в которых принимала участие и Анна Нетребко. Эта акция привлекла внимание прессы. «Нью-Йорк Таймс», например, цитирует ответ на эту петицию Питера Гелба, управляющего театром, где он заявляет о поддержке артистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но настаивает на том, что театр не должен использоваться для политических акций, несмотря на благородство целей ее организаторов. Представители Валерия Гергиева не отозвались на просьбу газеты о комментарии. Пресс-секретарь Анна Нетребко объяснил, что поддержка ею кандидатуры политика во время выборов не означает ее поддержку всех его решений. Нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман, хорошо знакомый с американским миром искусства, считает, что автору петиции едва ли удастся добиться от знаменитого театра участия в политической по своей сути акции.
Я думаю, политика не должна привноситься в спектакль со стороны, как вот такой приделанный к нему лозунг. Спектакль сам по себе является политическим явлением, в общем-то. И так было всегда, так было у Станиславского. Спектакли воспринимались как политический месседж. И это нормально. Нормально не пойти на спектакль, политика которого возмущает тебя, человек может не пойти. Его наоборот, стараться его, значит, протестовать спектакль. Но прицеплять со стороны к спектаклю политический лозунг, в общем-то, мне не представляется правильным ходом. Мне бы казалось правильнее, если бы он, например, попытался написать оперу о Чайковском, о том, как Чайковский страдал из-за своего гомосексуализма, и попытался бы эту оперу показать в России. Вот это был бы логический ход.
Тем не менее, такое ощущение, Слава, что нанесен очередной удар по репутации Владимира Путина. На этот раз вместе с ним, правда, пострадали и ведущие артисты России.
Явно этот закон и России, и ему не на пользу. Со всех сторон. Ибо логики в этом... Никакой логики в этом законе нет. С какой стороны не посмотри. Почему же появляются такие законы? Читаешь русский интернет и видишь, какое огромное количество людей, в том числе и весьма грамотных, эти законы поддерживает. Совершенно не понимая, почему на Западе против этих законов протестуют. То есть запретительный закон для России нормальная вещь. Для западного человека, если запрещают пропаганду гомосексуализма детям и не издают при этом закона, запрещающего, например, пропаганду убийств или пропаганду другого секса с детьми, это определенно антидемократический закон с точки зрения любого западного человека. Русский человек этого не замечает.
Как вы считаете, стоит ли Гергиеву и Нетребко быть готовыми, скажем, к тому, что кто-то откажется подать им руку во время премьеры Евгения Онегина?
Не знаю. Думаю, что нет, но все может быть. Все может быть. В общем, ситуация сложная. Почему вообще люди искусства были поставлены в позицию, что они как бы являются представителями кандидатов в президенты, его лицом? А этим самым они как бы расписались за него. С другой стороны, они как бы и отказаться от этого не могли. Они в жутком положении. В действительности, скорее надо им сочувствовать.
Таково мнение кинорежиссера Славы Цукермана.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в следующей части нашей программы. Кампания по выборам мэра Москвы. Насколько реальна угроза снятия с выборов Алексея Навального и следят ли за московской политической жизнью в других российских регионах? Жители Волгограда неоднозначно отнеслись к инициативе властей вспомнить жертв массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году, устроив байк-шоу. И спорт. Российские футбольные клубы успешно стартовали во втором по значимости европейском кубковом турнире Лиги Европы. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Белгороде сегодня приговорил Сергея Помазуна, признанного виновным в убийстве 6 человек, к пожизненному заключению в колонии особого режима. Именно о таком наказании просило обвинение и родственники погибших. Судья заявил, что вина Помазуна доказана показаниями свидетелей и заключениями экспертов, которые признали его вменяемым. Защита участниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной подготовила ходатайство о замене оставшегося им тюремного срока более мягким наказанием, пишет «Коммерсант». Главным основанием для обращения, по мнению адвоката Ирины Хруновой, является то, что обе осужденные – матери малолетних детей. Высокопоставленные представители американского и российского внешнеполитических ведомств обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Гааге 28 августа. Об этом сообщил в четверг Государственный департамент США. В Египте сторонники смещенного президента страны Мохаммеда Мурси призывают провести сегодня новые массовые акции против поддерживаемого военными правительства страны. Выступления, организуемые движением «Братья-мусульмане», от которого Мурси в свое время был избран главой государства, проходят уже несколько недель. За это время в столкновениях убиты сотни людей. Израильские военные подтвердили факт нанесения авиаударов по соседнему Ливану в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в четверг. В заявлении военных говорится, что целью ударов израильских ВВС в Ливане был район между городами Бейрут и Сайда, которые используют террористы. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 19 копеек, евро 44 рубля 27 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что выступает против снятия с выборов оппозиционера Алексея Навального. Сообщение Мосгоросбиркома о том, что регистрация Навального может быть аннулирована из-за нарушения правил агитации, появилось накануне. В штабе Навального, в свою очередь, сообщили, что не планируют обжаловать решение суда, который в четверг отказался снимать с выборов Собянина. Борьба Навального за пост мэра Москвы, ну или, по крайней мере, за возможность второго тура. Реальна ли она? Есть ли у оппозиционного политика, как утверждает он сам и его сторонники, вероятность побороться с Собяниным один на один во втором туре выборов? Откуда берется повестка дня, на которой пытаются заработать очки кандидаты? Проблемы мигрантов, ЛГБТ и другие. Политолог Валерия Косомара, заместитель декана факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, считает, что основные вопросы, обсуждаемые в рамках предвыборной кампании, упрощены и выхолощены до предела. Но это особенность не московских, а любых российских выборов. С Валерией Косомарой побеседовал мой коллега Андрей Шарой.
Если опираться на результаты опросов общественного мнения, и в данном случае я буду ссылаться на результаты последнего опроса, проведенного Левадой-центром, буквально вот 4-8 июля, то здесь можно сказать с полной уверенностью следующее, что есть те проблемы, которые действительно волнуют москвичей, и скорее эти проблемы и определяют текущую повестку дня, то, что москвичи хотели бы обсуждать, и именно в обсуждении этих проблем есть насущная необходимость. И первое место здесь занимает проблема, которая звучит как много мигрантов из бывших республик СССР либо Северного Кавказа. Это та проблема, которая никуда не уйдет, даже если мы будем о ней молчать, и федеральные каналы перестанут ее упоминать. Если в декабре 2010 года эту проблему озвучивали 30% опрошенных, то уже к июлю 2013 это 55%. То есть у нас с вами за неполных 3 года рост обеспокоенности на 15%.
Ситуация вокруг Матвеевского рынка в данном случае, это случайность, которая просто еще больше подогрела эту проблему? Логика такова?
Вы знаете, я бы не сказала, что здесь Матвеевский рынок мог сильно сыграть на подогрев этой проблемы. Потому что даже если бы не было Матвеевского рынка, это что москвичи видят вокруг себя ежеминутно. То есть на сегодняшний момент это меняющаяся среда обитания. И Матвеевский рынок здесь может быть просто там еще одной каплей. Когда я смотрю на данные, я вижу, что они просто все время растут. Они и без Матвеевского рынка бы увеличивались, и проблема становилась бы все более острой. Итак, то есть есть те проблемы, которые мы видим здесь и сейчас, и здесь нам не нужны никакие средства массовой информации, а есть те темы, именно не проблемы, а именно темы, которые очень легко пиар раскручиваются. Тема ЛГБТ, она как раз под ту тему, которую очень легко раскрутить. Когда людей спрашивают про проблемы, у них нет проблемы в виде ЛГБТ, но когда им в лоб задается тем же самым Левадой-центром вопрос по поводу отношения к ЛГБТ, или как бы вы посмотрели самый такой, скажем, традиционный вопрос, который оказывается самым болезненным, как бы вы поступили, если бы ваш собственный ребенок оказался нетрадиционной сексуальной ориентации, то вот здесь вот всплывает, что когда я применяю эту проблему к себе, то я понимаю, что да, она бы меня волновала, если бы она была. Но в мирное время, условно говоря, в своей повседневности москвичи не ходят и не думают о том, что такая проблема есть. Но когда она появляется с помощью средств массовой информации, ее легко обсуждать, потому что есть о чем поговорить, потому что она уж слишком такая пикантно-острая.
А кто ее актуализирует, Валерия? Власть ее актуализирует в первую очередь. Точкой отправной явился закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот из этого все началось?
Есть традиционные, если с точки зрения политтехнолога рассуждать, некие фишки, которые, с одной стороны, очень легко, как искра в общество разогретая, и тут же возникает дискуссия, потому что наше общество все-таки скорее традиционное. Активно и во властном дискурсе и через средства массовой информации все-таки проводится идея того, что мы именно то общество, которое имеет свои традиционные ценности, и уж никакие геи и лесбиянки не смогут пошатнуть основу нашей духовности. Здесь, вы понимаете, из этого закона проще всего и обсуждать, что вы посмотрите, мы выполняем некую охранительную функцию, мы пытаемся защитить нравственность, мы пытаемся защитить молодежь, а вот эти вот те самые, которые непонятно кто. И дальше разворачивается вся эта дискуссия. Ее очень легко раскручивать, ее очень легко ввести в многих целевых аудиториях российского общества.
Русская православная церковь против кощунниц, старосельцы или старожители, как их сейчас называют, против агрессии, значит, тех, кто приехал тут. Болотное дело, поддерживающее власть большинство против креативного класса который уже там стал ругательным, ЛГБТ, понятно, и все это вот выстраивает консолидацию большинства против любых проявлений другого.
Весь этот перечень надо завершить тем, что нам необходим единый учебник по истории. То есть здесь все направлено, получается, на то, что чем меньше мы с вами размышляем, и чем меньше у нас есть с вами различных вводных, которые мутят воду и портят единую картину мира, тем больше надо с ними бороться, устремляясь к некому единообразию. Вот это все проявление политической системы в целом. И здесь это не отличие московской избирательной кампании. Это скорее отличительная черта нынешней политической системы всей Российской Федерации. Чем больше у нас инакомыслия, чем больше у нас различных проявлений и плюрализма, тем тяжелее с этим совладать. Поскольку это не будет вписываться в некую узкую картину мира, которой проще управлять, которой проще руководить. А при отсутствии работающих демократических институтов совсем уж никак не понятно, как с этим быть. Поэтому здесь идет просто выхолащивание и упрощение. И создается ощущение, есть некая иллюзия, что чем больше мы выхолащиваем, тем больше мы упрощаем и систематизируем и делаем там, не знаю, единообразным, тем проще этим будет руководить. Но это просто все говорит о неком кризисе, кризисе политической системы в целом.
Вы говорите о том, что вот это упрощение реальности, политической в том числе реальности, это следствие особенностей российской политической системы, ее недостатков. Это рефлекторная реакция или кто-то сидит в Кремле и придумывает новые темы для того, чтобы консолидировать и упрощать?
Я менее склонна думать, что есть некий продуманный план по поводу того, какую тему запустить для общественного обсуждения, потому что в нашей политической реальности, в действительности, слишком много несогласованности между людьми, принимающими решения, между ключевыми игроками, и зачастую очень много глупости, да простят меня. Поэтому сделать вывод о том, что делается по заранее продуманному плану, а что является следствием некой ошибки, мне кажется, на сегодняшний момент очень проблематично, потому что зачастую, если анализировать политические решения, мы видим скорее рассогласованность и несогласованность игроков, которые и приводят зачастую к дурацким коллизиям, которые власти и мешают, и еще больше портят ее репутацию.
Таково мнение политолога Валерии Косомары, с ней беседовал Андрей Шарый. Мы решили выяснить, следят ли за кампанией по выборам мэра Москвы, самой яркой в нынешнем выборном цикле, в других регионах, и попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина побеседовать с жителями города Обнинска, в соседней с московским регионом Калужской области.
Да, я немножко интересуюсь, потому что это интрига. Возможно, у части какой-то группы Москвы появляется что-то новое и новые ожидания, связанные с другими кандидатами.
Нет, не слежу. Мне все равно, кого выберут в мэры Москвы, и все равно выбор это, на мой взгляд, профанация и хохма какая-то.
Сама я не слежу за этой кампанией, но у меня есть знакомая, которая раньше работала в правительстве Москвы. И она говорит, что ее бывшие коллеги очень волнуются и переживают, что же будет, кого же выберут. И она над ними, в общем-то, потихонечку смеется, потому что выбора-то как такового и нет. И можно уже, наверное, успокоиться.
Честно сказать, нет. Да, а что толку-то? Что изменится-то?
Если бы я была жительницей города Москвы, то мне были бы каким-то образом интересны выборы мэра города Москвы. Но так как я живу не в Москве, выборы мне абсолютно неинтересны. И на самом деле я считаю, что мэром будет, может быть, не тот, кого изберут, а тот, кто в данное время интересен президенту и правительству Российской Федерации.
Собянин, конечно. Ресурс, однозначно, у нас так на поверхности лежит.
Честно говоря, особо не слежу, но общалась с москвичами, которые очень сильно следят за выборами мэра Москвы, при том, что это была молодежь 20-30 лет, и выражали большое недовольство показными мероприятиями, какой-то пафосностью.
Да, слежу. Собянин пролезет туда. Но я лично за Навального голосовал. Молодой, инициативный, есть перспектива какая-то у него.
О кампании по выбору мэра города Москвы я не слежу, поскольку я полагаю, что все равно будет избран действующий мэр города Москвы Собянин, поскольку... Когда я вижу некоторые репортажи по телевизору, мне кажется, что москвичи вполне довольны своим действующим мэром.
Нет, а мне все равно кого выберут. Какая разница, что-то изменится ли для нас в Обнинске?
Обращай внимание, когда у меня включен телевизор, а так нет.
Когда по центральным каналам сообщается, как-то особо верить этому не очень хочется. А другой информации мы не обладаем.
Нет, не слежу. Меня больше волнует мэр города Обнинска, чем мэр Москвы.
Да, в общем-то, так слежу иногда по радио. Что-то с Навальным там неувязки какие-то, по-моему. То ли в самом деле его из-за границы оплачивали, то ли нет. Непонятное что-то такое.
Я живу в Обнинске, поэтому мэр Москвы меня как-то мало волнует.
Да, слежу.
Думаю, что будет хорошо все-таки, если изберут Собянина. Больше никого серьезных, таких деловых и знающих Москву, наверное, нет.
Немножко смотрим, что там происходит, конечно, какие там коллизии в Москве. Но как-то она для нас отдельное государство в государстве. А мы отдельная филиал Таджикистана теперь.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, следите ли вы за кампанией по выборам мэра города Москвы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Волгограде вспоминают жертв массированной бомбардировки 1942 года. Этот день – один из шести, во время которого прошлогодним решением городских властей Волгоград можно официально именовать в документах Сталинградом. На улице сегодня вновь выпустили автобусы с портретами Сталина, а на мероприятие, посвященное памятной дате, приедет президент России Владимир Путин. Впрочем, о спорах вокруг уместности возвеличивания имени Сталина, как сообщает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева, здесь уже немножко подзабыли, а возмущение части горожан в этот раз вызывает решение в памятную дату провести не что иное, как масштабное байк-шоу.
День памяти жертв бомбардировки Сталинграда в этом году пройдет с небывалым размахом. Одним лишь широко разрекламированным байк-шоу торжественные мероприятия, на которые ждут президента Владимира Путина, не ограничатся. Из Севастополя, где прошла первая часть байк-шоу, посвященная 70-летию победы в Сталинградской битве, уже прибыл так называемый поезд единомышленников и колонна байкеров, которые совершили мотопробег по Волгограду. А днем в городе Герои откроют две копии знаменитого фонтана довоенной поры «Танцующие дети». Один из них в натуральную величину появится на привокзальной площади, почти там же, где он и стоял в прошлом веке. Вторую, уменьшенную копию разрушенного бомбежкой фонтана, откроют возле музея панорамы «Сталинградская битва». В это же время в небо поднимется пилотажная группа «Русские витязи», чтобы в очередной раз показать свое мастерство. А ровно в 16:18 в Волгограде раздастся гул воздушных сирен и автомобильных клаксонов. Эти сигналы будут включены по всему городу именно в то время, когда начался массированный налет гитлеровской авиации и бомбежка Сталинграда, после чего город замрет в минуте молчания в память о погибших. Завершится официально часть подписанием побратимского договора с Севастополем, а в музей «Панораму» из Украины будет передана капсула с землей этого героического города. Вечером волгоградцы и гости города соберутся на открытой площадке на окраине Волгограда, которая была специально подготовлена для байк-шоу. Все лето на пустыре в Тракторозаводском районе кипела работа. В месте, где не так давно была лишь свалка мусора, сейчас установлены сцены, декорации, большие светодиодные экраны, на которых сегодня в 19 часов зрители смогут увидеть все происходящее. Однако далеко не все горожане поддерживают предстоящее мероприятие. Основным камнем преткновения стала выбранная дата 23 августа, день, когда погибли десятки тысяч мирных жителей, а также сама форма мероприятия – шоу. Слово специалисту по культурному наследию Галине Шипиловой.
Проведение вот этого шоу, приуроченное к такой скорбной даче, является, по-моему, не только неуместным, но и циничным фактом. Даже сама форма проведения этого мероприятия – это форма праздника. Концерты совершенно неуместны. Его могли провести, например, в дни города, то есть буквально через неделю, приурочить, например, к 70-летию победы в Сталинградской битве. Вполне это было бы уместно и достаточно.
В свою очередь Александр Золдостанов неоднократно заявлял, что представление прежде всего рассчитано на молодых людей, дабы они поняли масштаб и величие битвы на Волге. И именно такая форма патриотического воспитания им необходима. А вот что думают по поводу байк-шоу сами волгоградцы.
Я нормально отношусь к байк-шоу, к сожалению, учитывая качество преподавания, может быть, истории в российских школах. Мало кто знает, во-первых, о том, что Волгоград – это Сталинград, во-вторых, о том, что его бомбили именно в эту дату. И я считаю, что хотя бы таким образом повысить образование нашего населения, это, в принципе, должно дать хотя бы какой-то положительный результат.
Я не вижу ничего плохого в байк-шоу. Война-то давно закончилась. Молодежь хочет жить в современном развивающемся городе. Ностальгия по прошлому, мне кажется, не всегда уместна. Хотя, бесспорно, прошлое у Волгограда великое.
Не имея ничего против,
против проведения этого мероприятия, но дата, которая никак не соответствует шоу и дню памяти и скорби бомбардировки Сталинграда, никак в мое сознание не укладывается. Это кощунственно. Такое могло бы прийти в голову только единороссам. Я бы на месте жителей нашего города вообще бойкотировал это мероприятие.
Между тем, на представлении планируется собрать около 120 тысяч человек. Они увидят большой спектакль, посвященный Сталинградской битве, реконструкцию боев с участием настоящей военной техники, сверхсложную трюковую программу, различные спецэффекты, пиротехническое шоу. Все это будет оформлено световым музыкальным сопровождением, которое, по мнению организаторов, поможет воссоздать историю битвы на Волге. Помимо этого, запланирован концерт звезд зарубежной российской рок-музыки, выступление профессиональных каскадеров, десантников, а также показательный поединок звезд мирового бокса. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас о событии последнего часа. Суд в Белгороде приговорил Сергея Помазуна, признанного виновным в убийстве 6 человек, к пожизненному заключению в колонии особого режима. Сам Помазун просил приговорить его к 25 годам лишения свободы. О пожизненном заключении говорили прокуроры. В апреле этого года Помазун, напомню, застрелил в центре Белгорода 6 человек, в том числе 2 школьниц, а при задержании тяжело ранил полицейского. Он был признан экспертами в меняемым. Несмотря на однозначность, на первый взгляд, всего произошедшего и решения суда, после этого процесса у жителей города остается много вопросов. Об этом рассказала Радио Свобода местный журналист Ольга Китова.
Прокурор назвал хулиганом его, представитель Следственного комитета России называл его несчастливым, у которого там жизнь не сложилась с человеком. Но на самом деле все это не так, и, собственно говоря, с одной стороны, расследовать вроде бы не было что. С другой стороны, вопросы, которые, допустим, меня интересовали всерьез, эти вопросы никто не задал, и на них никто не стал искать ответ. Например, почему оружейный магазин открыт в самом центре Белгорода, прямо возле школы, где учатся сотни детей, где куча всяких лавок, где огромный магазин напротив, где рядом рынок, где первая городская больница. Во-вторых, а кто когда вообще проверял, как работают эти магазины? А есть ли там тревожная кнопка? Я, например, разговаривала с одним владельцем оружейного магазина в столице. Он говорит, преступник уйти в оружейный магазин для того, чтобы вооружиться, незачем, потому что он вряд ли сможет это сделать. Патроны заперты в одном месте надежно, оружие без патронов заперто надежно в другом месте. Почему Помазун так легко вооружился? Вот этого человека называют хулиганом или несчастливчиком. Да вы меня извините, но вот как раз вся жизнь Помазуна показывает, какой он был счастливчик. Сначала он учился в школе, где его оберегали, потому что его мама работала в городском отделе народного образования. И потом его устроили по блату, потому что папа егерь и обслуживает каких-то там высоких чиновников на охоте, служить недалеко от дома в армии. Потом его по блату постоянно освобождали от суровых наказаний за то, что он курочил чужие автомобили, вытаскивая там из них приемники. Это был страшный везунчик, у которого было все. А мне представитель Следственного комитета России Владимир Маркин объявляет, какой он был несчастный, как вот он озлобился на весь мир и вот пошел убивать. У этого человека как раз было все. Он жил в прекрасной квартире родительской. Его хорошо кормили. Он не работал и не хотел работать, но забот никаких бытовых не имел. Он приехал на БМВ стрелять, кстати, людей. Вопросов очень много. И суд вроде закончился, который все должен объяснить, все должен назвать своими именами. Но этого, по-моему, не произошло.
Белгородский журналист Ольга Китова о вопросах, которые остались у жителей этого города после приговора Сергею Помазуну, так называемому белгородскому стрелку, который в апреле этого года застрелил в центре Белгорода 6 человек. Напомню, сегодня суд приговорил Сергея Помазуна к пожизненному лишению свободы. А в завершение программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Накануне вечером состоялись первые матчи раунда плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира Лиги Европы. Российские команды стартовали в ней довольно успешно, а вот другие клубы из стран бывшего СССР показали неубедительные результаты. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
3 российские команды довольно уверенно, по результатам, по крайней мере, сыграли в раунде плей-офф Лиги Европы, одержали 2 победы и 1 матч свели в ничью. И я напомню, что еще во вторник «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов в гостях разгромил португальскую команду «Пасус Феррейра» со счетом 4-1. Ну а в четверг, наверное, самую яркую победу одержал «Рубин», сыгравший в гостях против обидчика недавнего московских армейцев, норвежский клуб Мельде, выиграв со счетом 2-0. Спартак сыграл в Швейцарии с местным клубом Сен-Гарен в ничью 1-1, а Кубань на своем поле победила весьма известный европейский клуб Фейенорд 1-0. И, наверное, вот этот результат представляется наиболее важным, поскольку Фейенорд действительно команда известная, два раза выигрывала Кубок УЕФА, в 2002 году второй раз, а первый был вообще 39 лет назад. Фейенорд возглавляет сейчас известный тренер и игрок в прошлом Рональд Куман, игрок с мировым именем. Совсем недавно у Фейенорда занял третье место в чемпионате Голландии, а до этого пережил почти что банкротство, но смог сделать ставку на свою молодежь и сейчас предстал перед зрителями достаточно хорошей и сыгранной командой. Тем не менее, подопечные Дринелу Минтяну, то есть Кубань, очень активно провели весь матч, очень много атаковал Ибрагим Бальде, нападающий Кубани, и он же в результате и забил единственный мяч. Фейенорд дома, конечно, имеет все шансы пройти Кубань, но даже в этом случае дебют в Еврокубках у Кубани, безусловно, можно признать удачным. А что касается Спартака, еще до игры многие предупреждали, что его соперник Сен-Гарен выиграет в английскую силовую атлетичную манеру, много верховых передач, много игры головой. И когда Спартак вышел на поле, оказалось, что примерно напомнило недавний матч сборной России с Северной Ирландией, до того растерянным иногда выглядел Спартак. Но надо признать, что Валерий Карпин выставил на поле почти что ли полурезервный состав, и во многом из-за этого швейцарцы смогли навязать Спартаку свою игру. Тем не менее, спартаковцы открыли счет после прекрасной фланговой передачи, замкнул ее нападающий Спартака Юра Мовсесян, и показалось, что проблем больших у Спартака с результатом в этой встрече не будет. Однако после перерыва именно в таком английском ключе ответил голом Марко Матис головой, и штрафной площади он бил, а вокруг не было ни одного спартаковского защитника. И, конечно, после этого практически полностью перехватил игру Сен-Гален, хотя команда эта по имени совершенно не представляет собой ничего серьезного, но, тем не менее, вот «Спартак» не смог, как это часто бывает с российскими клубами, противопоставить ему серьезную игру. 1-1, конечно же, счет в пользу «Спартака». В ответном матче через неделю москвичам дома достаточно сыграть в ничью 0-0, но вопросы, конечно, по игре остаются.
Что с другими матчами, Алексей? Есть ли неожиданные результаты?
Ну, во-первых, победа «Рубина» еще осталась в российском, так сказать, варианте. Конечно, норвежский «Мельде» запомнился в первую очередь болельщикам ЦСКА, который проиграл 14 лет назад клубу «Мельде» со счетом 4-0. И «Мельде» выиграл ЦСКА из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас «Мельде» действующий чемпион Норвегии, но занимает 10-е место в чемпионате страны, а тренирует команду знаменитый игрок в прошлом «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер. Но сейчас «Рубин» сыграл очень уверенно в гостях от обороны, забил первый гол в первом тайме. А в конце, когда норвежцы атаковали, забил последний гол, оба мяча на счету Соломона Рондона. И вот думается, что в этой встрече все вопросы «Рубин», конечно же, решил. Среди остальных матчей Лиги Европы я бы отметил победу киевского «Динамо» в гостях над казахстанским клубом «Актобе» со счетом 3-2. Это противостояние в Лиге Европы между постсоветскими клубами всегда вызывает интерес сейчас. Но думается, что это противостояние решено в пользу киевского «Динамо». Еще один интересный матч я бы отметил между тбилисским «Динамо» и знаменитым «Тоттенхэмом», который сейчас продает Гаррета Бейла в мадридский «Реал» за рекордную сумму. Но, тем не менее, «Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей в гостях, то есть в Тбилиси. И, конечно, у «Динамо» теперь шансов нет. «Динамо» потерпело самое крупное поражение в истории в рамках Еврокубков. А «Жальгирис» из Вильнюса, тоже известный в прошлом советский еще клуб, получил столько же мячей, 5 в результате от «Зальцбурга» в гостях. И, конечно, сейчас шансов нет. Но еще интересный результат. Азербайджанский клуб «Карабах», выступающий в Баку, проиграл дома «Айнтрахту», немецкому клубу из Франкфурта. Думаю, что это тоже конец для «Карабаха». А в Минске клуб «Минск» проиграл «Стандарту» из Льежа со счетом 2-0. А в любом случае, вот из этих результатов видно, что постсоветские клубы не показали достойной игры, по крайней мере, кроме российских. Все остальные, даже киевский «Динамо», пропустившие 2 мяча от слабенького октаве, тоже это не такой яркий результат, как следовало бы ждать.
О первых матчах раунда плей-офф футбольной лиги Европы рассказывал Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!